Совсем недавно, 11 января, церковь поминала 14 тысяч святых мучеников-младенцев вифлеемских, убитых царем Иродом. Как мы помним, царь был весьма встревожен появлением на свет младенца, чье рождение было предвозвещено столь необыкновенными знамениями и поклониться которому поспешили такие знатные особы. Ирод счел, что он будет представлять угрозу его собственной власти, поэтому, не колеблясь, он обрек на смерть множество невинных душ, лишь бы в их числе умертвить младенца Иисуса Христа. Царь повелел убить всех детей, рожденных с момента первого поклонения Вифлеемской звезды, первого появления Вифлеемской звезды, о чем он узнал из рассказа волхвов. Это если вот кратко так напоминать суть этого церковного поминовения. Когда человек впервые читает Евангелие, то может ужаснуться тому факту, что в Вифлееме были убиты 14 тысяч невинных младенцев. О смысле их страданий, смерти и о том, как принять эту трагедию, как ее осознать, мы сегодня будем говорить с настоятелем храма во имя священномученика Аркадия, епископа Екатеринбургского, отцом Дмитрием Лубянских. Отец Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот с какими чувствами вы встречали этот день и вообще встречаете его каждый год? Что именно вам помогает пережить память такого страшного события в истории христианства, особенно страшного на фоне вот этих вот светлых дней, светлой радости от недавнего Рождества Христова, что помогает вам не впасть в уныние и отчаяние?
Вы знаете, я, наверное, бы прежде всего хотел вот о чем поговорить. Дело в том, что мир без закона, я имею в виду без закона, который был дан в Ветхом Завете, в Танахе, мир до Христа, до христианства был совсем другим. Очень часто бывает то, что люди путают причинно-следственные связи и уже с точки зрения морали христианской начинают вот какие-то некие претензии предъявлять, в том числе и Богу. Вот, например, даже то же самое с наукой. Мы знаем, что наука – это, в общем-то, детище теологии, вначале появилась схоластика, и уже благодаря этому возникла наука. Так же самое и здесь. Мораль возникла благодаря завету с Богом. И вот каким мир был до пришествия Христа, мир до тех людей, которые жили не по закону, я бы хотел бы вот немножечко поговорить, вот дав какие-то картинки, может быть, иллюстрирующие вот тот мир. Ну вот прежде всего мы знаем, что детоубийство было принято. Был, знаете, даже такой обычай, он назывался Малах. Отсюда, кстати, произошло вот это бог Молох. Но это никакой не бог, это был обычай Малах. Когда младенца, первенца убивали, зарезали и клали на руки раскаленного истукана, а затем эти косточки вкладывали в правый угол дома, в надежде, что дух этого младенца будет защищать это жилище и давать благо земные обитатели. То есть, и это было повсеместно. Даже скажу больше. Как основывался город? Ну, представь себе город. Это стены каменные, глинобитные, дом к дому. И заканчивалось тоже, вот, ну, как сказать, дом. Город – это есть ограждение. И вот первый столб был основан на костях сына царя. И когда последний столб тоже ставили, уже приносился в жертву тот сын, который был рожден на момент не основания, а уже выстроенного города. И представьте себе, если царь не щадил своих родных детей, какой это был ужасный, страшный мир. Вот в этой связи становится понятным история про Авраама и Исаака. Мне несколько раз за свою жизнь задавали вопрос: батюшка, ну как же Господь повелел Аврааму убить своего сына? Как это возможно? Да как раз здесь все наоборот. Дело в том, что повсеместно убивали своих детей. И как раз этим событием Господь показывает, что жертву человека он не приемлет. Ему этого не надо. И в дальнейшем этот праздник проводился раз в год, как живое напоминание иудеям, что жертву человеческую Господь не приемлет. И это не надо думать, что это именно дикие страны. Пожалуйста, просвещенная Греция, Рим. То же самое, детоубийство, жизнь ребенка была в руках отца. И отец мог просто убить ребенка, если был он лишним, если он ему просто не понравился, ушки у него оттопырены, или просто эта девочка родилась, да мало ли что. И это было по закону. Мало того, в переписке греческих философов есть такой момент, когда один как удивительную мысль пишет: а ты знаешь, иудеи к ребенку относятся как человеку. Понимаете, для него это было что-то такое интересное, но, в общем-то, еще не обдуманное. То есть этот мир был довольно людоедским. Ну, это то, что вот про те события. Но не нужно думать, что это было когда-то. Вот маленькую историю расскажу, которая мне запомнилась вот своей дикостью и ужасом. Это 1980-е какие-то года, и Леонид Ильич Брежнев дарит самолет какому-то африканскому царьку. Ну и, соответственно, отсылает двоих пилотов, наших, русских, туда в долгосрочную командировку на 5 лет. Не буду в подробностях об этом рассказывать, какие имеют отношения, но вот момент. Выигрывает конкурс красоты этого маленького африканского государства 14-летняя молодая девушка, красавица. В честь этого события вечером прием. И множество гостей, и центральное блюдо, это была запеченная девушка с рисом. И когда летчик наш, русский, увидел, он хотел уйти, но его остановили, сказав: что ты, правитель обидится. Вот это государство, те государства, которые просто-напросто не знали закона, не знали христианства. Это было повсеместно. Даже вот про Ирода говорилось, насколько это верно, такая пословица, что лучше родиться псом его доме-дворце, чем сыном, потому что несколько сыновей своих убил. Это было людоедское отношение к людям. Ну, и вот и в этот мир, именно в этот мир приходит Христос. И то, что мир отозвался таким образом, своим оскалом, ну, это реально. Когда мы говорим, что мир лежит во зле, о чем же тогда речь? Именно об этом. И вот в этот мир, злобный мир, приходит Творец, которого и встречают именно эти угрозы.
Вы сказали о том, что времена Ветхого Завета – это были абсолютно другие времена, это понятно. Но мы читаем Евангелие сегодня, мы читаем Ветхий Завет, мы читаем Новый Завет, мы читаем его сегодня, и мы читаем его в любое другое время, и мы сравниваем те времена, которые указаны в Евангелии, мы сравниваем их с нашим временем. И когда мы понимаем ужас вот этого вот сравнения, мы, естественно, нас это ужасает, и мы начинаем задаваться вопросом, насколько книга, в которой описан приход в мир абсолютной правды, абсолютной справедливости, абсолютной любви, но через страдания, пусть законные страдания, убийство вот этих вот 14 тысяч детей. Насколько вот эта правда, она и дальше остается правдой? Почему для того, чтобы пришел в мир вот этот вот абсолют в виде Иисуса Христа, понадобилась смерть вот этих 14 тысяч детей невинных? Не обесценивает ли это сам факт пришествия в мир Христа?
Вы знаете, вот в вашем вопросе перепутаны причинно-следственные связи. Я немножко говорил о жертве, точнее, это даже называется не жертва, потому что жертвы не было. И по-еврейски это связывание. То есть Авраам готов был принести Исаака в жертву. Не потому что, скажем так, относительно Господь это повелел. Господь повелел, все это приносили. Господь это повелел, чтобы запретить жертву человеческую в своем избранном народе. Так же и здесь. Христос пришел в этот сумасшедший, злобный мир, где убийство детей – это было повсеместное явление. И Богу эта жертва была, конечно, не нужна. Это следствие того безумия и того мира, в который пришел Господь. Понимаете, Господь в этой жертве просто никак не виноват. И еще раз я хочу подчеркнуть то, что вот в этом обществе, обществе, которое не знает завета с Богом, не знает закона, не знает уже Христа, это обычные вещи. И винить в этом Христа, еще раз говорю, это, неуместно.
Разговор идет о том, что два этих события, вот убийство 14 тысяч и рождение Иисуса Христа, оно, как ни крути, кладется на две чаши весов. И оно, оно сравнивается. Понятно, что мы не говорим о том, что он виноват, конечно, нет. Но
я, наверное, понял ваш вопрос, и давайте будем тогда, работать с текстом, ближе к тексту, чтобы было понятно, о чем вот писал евангелист. Дело в том, что очень часто у людей бывает некая путаница. Они вдруг начинают к Библии относиться как к жанру очерка. Ну, простите, жанр очерка появился на свет совсем недавно. То есть эти события вот о чем-то нам говорят, о чем вот евангелист хотел сказать. Ну, вот в этот мир приходит Христос. Встречают его пастухи, волхвы идут к нему на поклонение. Но это все довольно скромно, потому что мы знаем пришествие Христа в мир, что даже Иосиф хотел Марию, мать Иисусова, выгнать из дома. То есть вот эти события, они не затушевываются, о них спокойно говорится. И вот давайте обратим внимание на эту ужасную цифру. 14 тысяч младенцев. О чем здесь речь? Дело в том, что в Ветхом Завете очень большое значение уделялось буквам, в том числе и нумерологии, потому что цифры, они тоже имели буквенное значение. И, знаете, даже вот немножко отвлекусь, например, в одной из книг написано, это не Ветхий Завет, это около Ветхого Завета. Например, если вам приснилась буква «И», что бы это значило? О чем это речь? Ну, представьте, человек просто вдумывался как в категорию букв, так и категорию цифр. И вот за этими 14 тысячами стоит огромный смысл. Что такое 14? Помните все святое число 7. 6 дней творения и некая полнота 7. А здесь полнота умножена на 2 и еще помножена на 1000. То есть здесь речь о том, что мир Христа принял неадекватно. Жертва не просто в полноте, выше полноты, да еще умножена на 1000. Пусть даже там было бы число другое. Но нам евангелист говорит, что это слишком страшная цифра. Понимаете, это слишком страшно, что именно Христа, Бога, принимает мир вот этим волчьим оскалом. То есть об этом говорит как раз Евангелие. Да, это есть противостояние. То есть пришел кроткий, пришел Бога-человек, но мир его встречает вот этим страшным безумием. И цифра 14 тысяч именно об этом нам указывает.
Ну да, я тоже читала о том, что вот у современных ученых вот эта цифра именно 14 тысяч, она вызывает сомнения, потому что, ну, во-первых, там такое количество младенцев того возраста не соответствует провинциальному поселению, которое тогда Вифлеемом называлось. Ну, еще, кстати, вот один вопрос, который тоже вызывает споры, это о том, куда попали души вифлеемских младенцев после смерти, потому что, ну, до искупительной жертвы Христа души всех умерших детей, и праведных, и грешных, они в ад не сходили.
Ну да, по первой части я еще раз хочу подчеркнуть, что это не жанр очерка. Чтобы понять Евангелие, нужно, вот есть такая наука, герменевтика. Герменевтика – это вот как работать с текстом. То есть, и вот все-таки это нужно учитывать. Это не жанр очерка, но за этим стоит правда. Правда глубокая, но не буквально. И чтобы ее понять, еще раз говорю, нужно вот этими приемами библеистики, герменевтики, конечно, уметь пользоваться. Ну вот, да, по поводу, куда души попали младенцев. Вы знаете, есть такая русская традиция, давняя, она, правда, сейчас не соблюдается, но не суть важна. Она имеет некую основу, традиции могут меняться. Так вот, какое-то время назад, я имею в виду несколько сот лет тому назад, за младенцев даже не было принято молиться. Ну, закрещенных младенцев. Почему? А потому что люди понимали, где младенцы. Ну, конечно, они в Царстве Божьем. То есть было некое доверие Богу во всей полноте. Это творение Божие. А Господь – сама жизнь и любовь. Где же будет Бог? Ну, здесь вопрос несколько сложнее. Почему? Ну, потому что действительно мы делим вот Шеол на адские мучения, на лона Авраамля, как это мы в Новом Завете читаем. Но все-таки есть традиция догматическая, и догматическая традиция говорит, что даже до пришествия, второго пришествия Христа, души пребывают в предвкушении или райских наслаждений, когда воссоединятся со своими боголюбимыми телами, или, напротив, предвкушение адского мучения. То есть даже ада и рая во всей полноте не существует до второго пришествия Христа. Но это строгая догматика. Почему? Потому что рай был разрушен грехопадением Адама, а ад разрушен Христом, который принял вольные страдания на кресте. Это догматика. Но, с другой стороны, мы все знаем слова Христа, который говорит разбойнику: «Сегодня будешь со мной в раю». Так вот, увязывая первое, что я сказал, что была полная надежда, людей, наших, русских, и даже не молились за младенцев, понимая, что, да, конечно, они с Богом. Также и здесь мы понимаем, пусть это, может быть, было предчувствие единства с Богом, но это такие догматические глубины, в которые я просто не хочу забираться, понимаете?
Ну,
это,
там, да, там,
да, там действительно можно копать. Ногу сломать. Но была надежда, Господь пришел в мир. Младенцы пострадали, в том числе и за Христа, это первые мученики, тем более безвинно пострадали от этого злобного мира. Ну, где они будут с Богом? Я думаю, каждый сам себе ответит. И...
Ну, вот, кстати, к современности, уже перемещаясь так, на сегодня вот этот день связывают с памятью детей, убитых матерями в результате абортов, и молебны многочисленные проводят как раз вот и в память убиенных от абортов, и в помощь матерям, которые, несмотря ни на что, аборт не сделали. В общем, с различными направлениями противоабортной деятельности еще этот день связывают. Вот, если можно, я попрошу вас напомнить немножко о том, вообще как так получилось, что вот этот день стали связывать именно вот с противоабортной деятельностью, так сказать.
Ну, я думаю, то, что все это на поверхности, это понятно. Убиенные младенцы, невинно пострадавшие от этого сумасшедшего, безумного мира. И вы понимаете, европейская логика сейчас, да, просто европейское общество называет себя постхристианским обществом. Правда, вот здесь я обмолвлюсь, один из христианских философов очень точно отметил то, что ценности, европейские ценности, это все-таки христианские ценности, хотя некоторые из них просто сошли с ума. И вот Европа становится постхристианской, то есть она выпадает из завета с Богом, выпадает, перестает почитать Христа. И куда она свалится? Конечно, в это безумие, безнравственность, которая была до пришествия Христа, которая была еще до принятия людьми закона Божия. Понимаете? И вот, в принципе, все логично. Мир закона – это мир безумия. Это мир, ну, простите, людоедства, когда детей в жертву приносят. Это сумасшедший мир для сознания христианского. То же самое мы видим сейчас. Мир становится сумасшедшим. Самое дорогое, что есть в людях? Ребенок убивает. Ради чего? Ради своего блага и спокойствия. Помните, я вам рассказывал про этот обычай? Малах приносит первенца в жертву. Ради чего? Ради блага земного. То же самое и наши женщины. Многие, которые не знакомы с заветом, с Богом, которые не понимают, что самое ценное в этом мире – это человек. Душа человека, если хотите. И вы знаете, вот как раз вот человека поставил на эту высоту еще Ветхий Завет. Во всей полноте христианства. И, собственно говоря, все законы были связаны вот с этим – обережение жизни. Потому что жизнь намного важнее. Как Христос говорит, то, что весь этот мир пройдет, а душа будет вечна. И что еще очень важно? Помните? После воскресения Христос говорит своим ученикам: «Истинно говорю вам, что некоторые из вас не умрут, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе». И вот это Царство Божие, Царство любви, оно пришло. Но где оно возможно? Между людьми. Понимаете? И что может быть ценнее материнской любви к своему ребенку? Это самое первое, это основа. Материнская любовь к чаду. А здесь женщины требуют свободы и убивают детей. Это что? Вот как раз откат в это безумие, которое было еще до Ветхого Завета. Это попрание всех человеческих ценностей. Это просто, ну, все перевернуто с ног на голову. То есть вот это и есть постхристианский мир. И, безусловно, если мир до пришествия Христа, отчасти до незнания закона, воспринял пришествие Мессии, пришествие Христа, как я уже говорил, вот этим волчьим оскалом смертельным, то есть сейчас мир, отрекаясь от Христа, снова становится таким, которым когда-то был. И это страшно.
Ну, с другой стороны, вам многие возразят, что а как же свобода выбора? Человек ведь дал, Господь, точнее, дал человеку свободу выбора. Вот есть грех, есть не грех. Выбирай сам. Но многие выбирают грех, и им потом за него отвечать.
Ну, почему потом? Сейчас? Все же очень просто. Вы знаете, в 19 веке был замечательный мыслитель. Его современники не понимали. Это Федор Михайлович Достоевский. Когда он действительно предчувствовал пришествие революции, когда он буквально дьявольское, бесовское действие духа вот за всем этим принял. И у него есть такая фраза. Он говорит, когда отринут идею Бога, тогда ничего не будет безнравственного. Все будет позволенного. Даже антропофагия, то есть людоедство. То же самое в этом мире. Вы говорите, да, все позволено. Да, конечно, все позволено. Сейчас мы людей не едим, но а чем лучше выжимки из вот, плодов убитых детей на косметику? Понимаете? Это что? Это то же самое безумие. Так что да, выбор есть. Или ты понимаешь, что самое главное – это человек, который имеет бессмертную душу, каким бы он ни был, и дар жизни, он бесценен. Ну или другое. Я выбираю социальный успех, реализацию себя в этом обществе. Тогда что? Тогда дети мне мешают, тогда мне семья мешает. Понимаете? Ну это что? Что за ценности? Это просто развал всего. Человек разваливается. И Федор Михайлович Достоевский это прекрасно предчувствовал еще вот до всех этих событий. Ну, вот только так можно ответить. Это, в общем-то, безумие. И кто отставит свое безумие, вы спрашиваете, будут наказания. Он уже наказан. Самое дорогое, что есть, детей. Он готов убивать, приносить в жертву своему идолу в виде социального успеха или там еще чего-то, каких-то своих амбиций.
Напрашивается в таком случае вопрос, чего сегодня не хватает в борьбе с абортами, потому что церковь проводит активную агитацию против абортов, есть различная социальная реклама, подключаются уже и светские организации, но тем не менее, все равно. Я не могу сейчас, конечно, привести там какие-то точные цифры, но по несколько десятков человек в день приходит на аборты в клинике ежедневно.
Пожалуй, я на ваш вопрос ответить не смогу, но я поделюсь просто вот своим маленьким опытом. Когда прихожане становятся довольно близки, из прихожан становятся именно прихожанами, ну как-то вот невольно у всех появляются дети. Они все понимают, что да, это самое дорогое, самое ценное, что вообще в мире может существовать. Каждый ребенок – это личность глубокая, неповторимая, и это можно понять только, ну, как сказать, глазами любви, то есть понимая и немощи, и понимая какие-то недостатки ребенка. Ну, вот перед тобой открывается действительно целая вселенная. Я думаю, конечно, нормальные, адекватные семьи с адекватными ценностями. Помню, как-то к нам пришел мужчина, ну, не молодой, может быть, ему за 30. Да, вот сейчас у нас тоже вот возраст сместился, у нас в 40 лет считается молодым. Я помню, у Тургенева открылась дверь, и вошел старик 40 лет. Так вот, этот мужчина уже не молодой, он пришел как раз агитировать против абортов. Ну, я просто спросил, а вот... И он мне очень настойчиво. Батюшка, вы должны после проповеди говорить то-то, то-то и то-то. Я говорю, простите, я, в принципе, должен говорить о воскресшем Христе, на воскресной проповеди, а не против чего-то. Почему вы меня вынуждаете что-либо делать? Ну, батюшка, ну как же, какие-то свои доводы говорю. Я говорю, да, конечно, вот давайте в трапезной будем говорить просто живой пример.
Я вот сейчас приведу пример, конечно, абсолютно из другой сферы, но, тем не менее, мне кажется, тоже для современных молодых людей будет полезно. Я в Инстаграме подписана на нескольких людей, бизнес-леди нашего города, не только нашего города. То есть, что это успешный человек, успешный бизнесмен, у него все есть, деньги, там, машины, все, что тут, семья, в том числе семья. И почти у всех у них есть маленькие дети, которых они, ну вот, буквально родили там за последний год. И я так смотрю ленту, листаю и думаешь, вот, допустим, человек модельер. Ну, что такое модельер, да? Это с утра до вечера, да и вообще, в принципе, когда у тебя свой бизнес, это ты с утра до вечера бегаешь и только вот этим бизнесом занимаешься. Все, то есть у тебя уже ни на что времени не остается, а тут получается, что люди вполне успешные, известные, и они находят время, чтобы создать нормальную семью, чтобы родить детей, чтобы за ними ухаживать, что... и это ничем не мешает, потому что один из таких, ну, скажем так, популярных доводов как раз-таки вот против рождения детей, что вот у меня сначала карьера, а потом я рожу. Сейчас вот я тут налажу свой бизнес. Так вот, как бы, знаете, не мешает.
Не мешает. Конечно, не мешает.
Я просто так полистала, тоже подумала, посмотрела и... Так нет, все ведь прекрасно. Ну да, там. А другое дело, что нету, наверное, каких-то там проблем с тем, чтобы нанять няню или какого-то человека, который будет помогать. Но, тем не менее, есть и те, кто самостоятельно справляются. Хотя, с другой стороны, смотришь вот иногда, у нормальной семьи есть и достаток, и желание, а детей нет. А с другой стороны, опять же, посмотришь, там семья каких-нибудь, извините, алкашей, у них там 15 детей, которые половина там в детском доме, половина тут полуголодные, полураздетые, и начинаешь задумываться, что а зачем ты вообще вот их рожаешь?
Это нормальный такой добротный фашизм.
В смысле?
В прямом смысле. Вот представь себе, надо запретить рожать вот этим маргинальным семьям. Ну, мы об этом говорили, вот об этом неком безумии с точки зрения современного человека на отношение Святого Писания к жизни. Дороже этого дара быть ничего не может.
Они его не ценят.
Если даже человек приходит в этот мир, каким бы образом, в какой-либо семье он ни пришел, если он даже приходит больной, все равно это намного дороже вот это бытие небытия. Понимаете? Пусть даже в этой семье, понимаете? Я маргиналов не оправдываю, да, это беда, потому что их поколение может просто сойти на нет, но это крайний случай. То есть, просто крайний случай. Сейчас, я не знаю, много таких семей или нет, я даже не берусь сказать, но это вот рискнуть мне вот рассказать одну маленькую историю. Как-то один из игуменов мне вот начал рассказывать, мол, батюшка, так и так, монастырь — это такое дело. Вот была одна послушница, она даже не была рисофорной монахиней, просто послушница, и вот ушла из монастыря, замуж вышла. Но при этом, подчеркиваю, она не была не монахиней. Она ничего не принимала, ни пострига, ничего, ушла. Родила ребенка, и вот здесь игумен говорит, и Господь наказал ее, то, что ребенок у нее родился уродом. Я говорю, батюшка, а вы понимаете, что вы фашист? Это в каком, говорит, смысле? Ну, понимаете, фашизм тоже, в общем-то, они уничтожали психически больных. У них была идея чистой расы и так далее, и так далее, и так далее. Давайте оставим на волю Божию, понимаете? И дело в том, что когда мне какая-нибудь мадам говорит о маргиналах, чью маргиналы-то волнуют? Ты сама по-человечески живи и сама выбор сделал. Что для тебя важнее? Карьера? Ну, хорошо. Я кладбищенский поп. Куда карьеру положить? В гроб-то. А светлая память, любовь детей, внуков, правнуков, она останется. И вот это и есть настоящая жизнь. Просто вот надо понимать, где ценности, а где псевдоценности. Даже вот всем знакомо вот это слово «антихрист». Это даже не столько против Христа, как вместо Христа. Это подделка. И современный человек живет этими подделками, которые по-настоящему полноты не принесут. И вот представьте себе, какая страшная старость бывает у человека. Вы сами на эту тему свалились. Вот вместо детей, звонкого смеха, внуков, правнуков, просто дружной семьи, собачка, кошечка, кого-то любить-то надо, и несколько абортов памяти, и телесериалы, и еще Филипп Киркоров по телевизору. Понимаете? Да это ужас. Это же ад. Понимаете? Здесь еще на земле. Какой еще ад-то нужен спускаться? Все, в аду-то уже. Понимаете? Так что все просто. И в то же время как светло и радостно, если ты воспитал детей. Это же действительно жизнь. Так что я думаю, вопрос о маргиналах, это, знаете, это все так. Какие-то отговорки и самооправдания. А по большому счету, вот я, когда был молодым священником, помню, много детей. Тогда, ну, трое. Это еще не очень много. Потом еще нарожались. Но мы заходили в транспорт, и женщины шипели. Нарожали. Я своей супруге всегда говорю, завидуют. Завидуют. И за это шипят. Понимаете? Они просто завидуют. Они действительно завидуют. Почему? Потому что любая женщина этого хочет. Просто хочет где-то в глубине. А ей вбили, что главное карьера, главное то-то, то-то и то-то. И вот здесь ее вот хотелка разрослась. А самое-то главное, упустила. И вот здесь уже в старость начинают про маргиналов говорить, о том, что лучше бы они не родились, и так далее, и так далее. Пускай завидуют.
Пожалуй, вот на этой абсолютно замечательной, доброй, позитивной ноте сегодняшнюю программу мы и закончим. Спасибо за внимание.